Здравствуйте, я Кеннет Копланд. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Давайте сегодня снова вместе поприветствуем нашего гостя Джесси Дюплантиса.
Спасибо.
Слава Богу.
Для меня честь быть
Джесси,
здесь.
Джесси, это честь принимать тебя здесь.
Спасибо. Спасибо.
Хвала Господу. Давайте откроем 9 главу 2 послания Коринфянам. Вчера мы начали говорить о том, чтобы верить Богу, применять веру, о вере в Бога, вере в Его Слово, о том, чтобы использовать закон веры для того, чтобы получать обеспечение.
Да.
Слово Божие говорит, праведный верой жив будет. И Иисус пришел. Помнишь, вчера мы читали 3 главу послания к римлянам? Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Но стихом выше говорится, что праведность Божья явилась независимо от закона во всех и на всех верующих, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Поэтому недостаток пришел в Эдемском саду. И дьявол трудился день и ночь, чтобы все оставались в недостатке.
Да.
Недостаток здоровья, недостаток жизни. Что-то убивает вас слишком рано. Недостаток денег. Недостаток всего.
Всего.
И недостаток пришел, когда перед дьяволом открылась дверь, верно?
Да. Это духовно, физически, финансово, в каждой сфере. И во всех церквях, которые я посетил, люди говорили, что хотели, чтобы я принес в их церкви пробуждение. Почему им нужно пробуждение? Недостаток.
Да.
Недостаток в славе, недостаток во всем.
Во всем.
Я никогда не был и не проповедовал в таком месте, где люди не сказали бы, мне это действительно было нужно. И благодарение Богу, что мы были способны восполнить это через Писание. Но ты сказал, что сатана действительно насадил нехватку повсюду, потому что не хотел, чтобы земля была наполнена, понимаете?
Да.
Понимаете, о чем я говорю?
Да, и вот о чем мы поговорим через минуту. Да, это хорошо. Знаешь, пока ты говорил об этом, я думал о том, что проклятие и все, что его касается, каждая его частичка, это недостаток.
Каждая частичка.
Болезнь и немощь — это недостаток здоровья. Нищета — это недостаток денег и обеспечения.
Да. Скажу тебе кое-что действительно потрясающее. Вы можете перенести это на мирскую сферу. Если вы не верите, что существует недостаток, если вы зайдете в такой магазин, как Saks 5th Avenue, то увидите там женщин, которые накладывают на себя макияж. Вся эта продукция продается потому, что они думают, что если они не будут пользоваться этими вещами, то будут заметны их недостатки.
Да.
Все продается с позиции недостатка.
Пытаясь улучшить что-то.
Да.
Вы пытаетесь улучшить это. А если бы это оставалось таким, каким Бог это создал, вы бы никак не смогли сделать это более лучше.
Да, это было совершенно.
Человек, который идет в ад, находится в недостатке.
Да.
И он не обязан идти туда, потому что Иисус пришел.
Обеспечил спасение.
Хорошо, Джесси.
Пойдем дальше.
Да, пойдем дальше. В 9 главе 2 послания Коринфянам, 8 стихе говорится о том же самом. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Это жизнь без недостатка.
Да. Недавно я проповедовал послание, которое называлось «Живя жизнью переливания через край». Это жизнь, а не только год переливания через край. Я увидел, что речь идет про всегда во всем всякое.
Всегда, 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 значит всегда.
В Боге не существует экономических, духовных или физических спадов. Люди говорят, ты живешь в мире мечтаний. Нет, я живу в мире, в котором Бог дал нам способность жить. Он сказал, и создавай такую атмосферу вокруг себя.
Джесси, жить в мире мечтаний не так уж и плохо.
Конечно же, нет.
Если ваша мечта основана на этом.
Да.
И вы простираете вашу мечту за пределы вашего мышления, недостатка, и вы простираете ее, и когда вы начинаете ожидать, что мечта сбудется, тогда она уже превратилась в надежду.
Да.
И вера же есть осуществление того, на что мы надеемся. И мечта начинает вбирать в себя веру, и вы проснетесь в одно утро, видя, как ваша мечта осуществилась, вы подумаете, это уже больше не мечта.
Разве не это произошло с тобой, Глория? И мне кажется, что ты говорил, что во время одного из завтраков Господь сказал им делать ежедневные телепередачи. И я верю, вы сказали следующее, мы можем сделать это.
Да, именно так Господь сказал нам о том, чтобы двигаться в этом направлении. Это было тогда, когда мы вообще впервые пошли на телевидение, так как до этого мы были на радио.
Я понимаю.
Я подумал, О, потребовали все ресурсы, чтобы попасть на радио.
Да,
но Бог благословил нас, и это выросло. Я подумал, ну, я знаю, что мы можем верить Богу об этом. И я не был настолько глупым, чтобы сказать «нет», потому что я знал, что как только вы получаете приказ, выполняйте его, потому что это будет развиваться. И это семя начало расти во мне. Он силен обогатить вас всякой благодатью. И поэтому мы начали говорить «да, мы согласны». И в своем разуме я мог принять себя проповедующим на телевидении. Меня не беспокоил тот факт, что я буду проповедовать перед камерами. Но меня беспокоил тот факт, что это будет дорого стоить. Боже мой, вы могли попасть на радиостанцию, на хорошую радиостанцию всего за несколько сотен долларов. Но когда речь заходит о телевидении, то вы даже не можете позвонить им по телефону за несколько сотен долларов. И это вот-вот должно было превратиться в миллионы долларов, и я...
Мы это сделаем.
Это одно из мест Писания, на которых мы стояли, и начали стремиться и прилагать усилия. Я мог видеть себя на телевидении. О, да. И затем я снова возвращался к тому, что ты никогда не сможешь этого сделать. И мы начали больше сеять, и мы стояли. Мы завтракали в том ресторане. Тексаркане, штат Арканзас. Нет, мы были с техасской стороны. Мы направлялись в Форт-Уорт. Мы просто заехали туда позавтракать. Мы с Глорией сидели за столом. Я посмотрел на нее и заметил, что она смотрит на меня как-то особенно. Я сказал, «Глория, мы можем это сделать». Она сказала,
да.
«Я только что думала, что когда мы вернемся домой, нам нужно начать этот процесс». Нам нужно начать это. Она сказала, мы можем сделать это.
Слава Богу.
Джесси, это пришло к нам в одно и то же время. Мы оба смотрели в меню, мы оба подняли глаза одновременно и посмотрели друг на друга. Помнишь, когда слово от Господа пришло ко мне? И Господь сказал мне верить Ему о самолете Citation 10. Это слово пришло к Глории в то же самое время.
Да.
Помнишь, как она вбежала, а вы с Кэти сидели там? Она прибежала с большими глазами, она сказала, «Слово от Господа! Бог только что проговорил ко мне!» Я спросил, «Что Он сказал?» Нет, я сказал, «Он только что проговорил ко мне!» Она спросила, «Что Он сказал?» Я ответил, «Сначала ты!» Это было снова почти то же самое. Нам пришлось мечтать об этом. Нам пришлось... верить в это.
Да.
И это было там. И это пришло в тот день, когда пришло время начинать двигаться. Сегодня мы летаем на Citation 10.
Да, но это сделано.
Что в этом неправильно? Мы довольно неплохо летали все эти 10 лет, но это то, что исполнилось.
Да.
И это еще не конец.
И никто не подошел к тебе и не дал тебе кучу денег в том ресторане, чтобы ты пошел на телевидение.
Нет.
Не было никаких физических подтверждений.
Они все пытались отговорить меня от этого.
Но всякое довольство пришло к тебе и Глории в том месте. Никто не подошел и не сказал, «Брат Копленд, я хочу, чтобы вы были на телевидении. Вот миллион долларов».
Нет, нет, никто такого еще не делал.
Да. Мы верим Богу. Ключ в том, что вы верили. Но когда эта фраза пришла к вам, что мы можем это сделать, вы приняли то, что уже было послано вам Богом.
Я рад, что ты затронул это.
И это вошло внутрь.
Это одна из величайших вещей. Это просто благословляет меня настолько, что я едва могу спокойно сидеть. Помнишь, когда братья Иосифа избавились от него? Как они тогда думали? Они продали его, и его не стало.
Да.
Они не знали, что с ним происходило.
С их точки зрения, он был мертв.
Да, он ушел со сцены. Но он попадает в Египет, и затем, в процессе различных событий, произошедших с ним за годы, он перешел от тюрьмы к тому, чтобы стать премьер-министром Египта. И в Египте было великое процветание, огромный урожай. А затем настал великий голод. Эти вещи произошли там благодаря силе Божьей.
Да.
Я слышал, как некоторые говорили, «Ну, знаешь, Богу нужно было переместить его оттуда, в Египет, чтобы он был там, когда братья придут». Нет. Это вышло из него.
Да.
Этот огромный урожай проявился бы там, где он находился. Это случилось бы в каком-нибудь совсем неизвестном месте, если бы он там оказался. Потому что эта благодать Божья была на нем. Джесси, благодать была на нем. Благодать действовала. Он процветал в тюрьме. Процветал в тюремной яме. Он процветал всюду, куда его помещали. Невозможно было остановить эту благодать, потому что он никогда не отпускал ее. У него была эта мечта, когда он был маленьким мальчиком, и он никогда не отпускал эту мечту. Это было в нем.
Это было в нем.
И эта мечта просто продолжала производить. И вся эта благодать удерживала его от падения, куда бы он ни шел.
Господь проговорил ко мне, пока ты говорил об этом. То, что произошло с тобой и Глорией в том ресторанчике, произошло и с Иосифом. Если вы обратите внимание на тот момент, когда Иосиф стоял перед фараоном, то он всего лишь истолковал его сон, и на этом все. Иосиф сказал, «Теперь, фараон, избери себе человека, потому что сам он был рабом, понимаете? Выбери себе человека, который может справиться с этим». А фараон смотрит на него, он видит мечту, он видит то, что в этом человеке. И говорит, «А как насчет тебя?» Иосиф отвечает, «Мы можем это сделать».
«Да, я могу это сделать».
«Я могу это сделать».
Да что он знает об управлении страной? Он же был в тюрьме.
Да, 20 лет.
Но это его не беспокоило, потому что его мечта была перед его глазами.
Да.
И это производит знание. И к тому времени эта мечта являлась для него семьей. Являлась всем для него. И он просто говорит, «Ну, знаешь, я могу сделать это. Я делал то, и я делал это». Так же, как и Давид, когда он сказал, «Я убью этого великана для тебя».
Да, и он просто ребенок.
Божья благодать.
Знаешь, Иосиф мог думать не выше уровня Потифара. Помнишь, он был у Потифара, там было довольно хорошо. Он был начальником у Потифара, но затем его бросили в тюрьму. Понимаете, фараон был на более высоком уровне, чем Потифар. Фараон увидел это помазание на этом человеке. И когда он сказал, «А как насчет тебя?» Знаете, я думаю о том, что Иосиф думал внутри себя. Я точно знаю, о чем он думал. Это пришло ко мне только что от Духа Божьего. То же самое, что произошло с тобой. Я могу сделать это.
Я могу сделать это.
И вдруг что-то невозможное становится возможным. Благоволение даст вам то, что деньги не могут купить. И это благодать Божья, которая была на том парне.
Ко мне только что пришла мысль.
Говори.
Интересно, что думала жена Потифара, когда Иосиф стал премьер-министром?
Готов поспорить, что она уехала в длительный отпуск.
Знаете, она думала, «Ну, он захочет моей смерти». А он никогда больше о ней не думал. Он не думал о недостатке, он не думал обо всем этом. У него есть страна, которой надо управлять, у него есть семья, которой нужно дать процветание.
У него не было недостатка любви.
Не было.
Он даже назвал одного из своих сыновей, кажется, Манассия, что значит «Бог дал мне забыть». Он в достаточной мере ходил в любви Божьей.
Послушайте, это важный момент. Потому что если бы он держался за горечь в отношении жены Потифара,
он не смог бы выбраться.
Он остался бы в этой тюрьме до конца своей жизни. Если бы он озлобился на Потифара за то, что тот бросил его в тюрьму, он бы там и остался. Если бы он был озлобленным в той тюрьме, кто-нибудь там убил бы его, потому что дьявол хотел убрать его с дороги.
Во всей его жизни вы не увидите отношения. «Я отомщу тебе, у меня есть власть». Господь дал мне это слово несколько лет назад, и я жил им настолько, насколько мог. Он сказал, «Будь выше власти, вместо того, чтобы быть ведомым ею». Потому что если вы ведомы властью, то у вас есть власть повредить кому-то, понимаете? И у него была возможность избавиться от тех людей, но он был выше той власти. Он был выше ее.
Подумай, что он мог бы сделать с теми братьями.
Да.
Они были в его руках.
Да.
Он держал их за горло. Он мог сделать с этими людьми все, что хотел.
Он никогда не держал ничего в сердце. Одна вещь действительно коснулась меня, когда он рассказывал свой сон братьям. Смотри, братья сказали, «Мы будем кланяться тебе?» Это эгоизм. Но затем он рассказал сон своему отцу Иакову. Иаков — это Израиль. Иаков сказал, «Ты имеешь в виду, что Израиль будет?» Иакову тоже это не понравилось. «Ты имеешь в виду, что Израиль будет кланяться? Ты говоришь мне, что я буду кланяться тебе?» И Господь сказал, «О!» Но он это сделал.
Он это сделал.
Когда этот сон занимает первое место, когда это судьба, так же, как и в вашем разуме, было это направление быть на радио, но Божьей судьбой для вас было быть на телевидении.
Телевидении.
Поэтому его направление для вас не всегда может быть его судьбой для вашей жизни.
Знаешь, Джесси, когда я начал проповедовать о том, что тот, кто у вас больше, больше того, кто в мире. Все могу в укрепляющем меня Христе через помазание, которое укрепляет меня. Я начал проповедовать об этом, и люди смотрели на меня и говорили, «Что этот молодой выскочка о себе возомнил? У него даже нет денег, чтобы поехать куда-нибудь. А он ведет себя так, словно он богатый человек». Я знал, что у меня не было денег. Я не был настолько слеп, чтобы не замечать этого. Но я верил в мечту, которая была посеяна в мой дух и со временем посеяна в мой разум, потому что я обновил свой разум Писанием. Когда я увидел эти места Писания, я встал на них и начал действовать, так, словно имел достаток во всем, и начал воздавать Богу славу за это, когда это было еще только семенем.
Твоя вера для принятия развилась, прежде чем появилось то, что можно было принимать. Понимаешь?
Да.
Именно это происходило с тобой. Поэтому ты проповедовал, и несмотря на то, что у тебя не было денег, ты проповедовал как богатый человек. Люди скажут, ну его жизнь — это фарс. Нет. Твоя вера теперь развилась для того, чтобы принимать то, что Бог приносил, но она должна была развиться прежде, чтобы когда это придет, ты мог принять.
Это вера.
Это вера в чистейшей ее форме.
Давай прочитаем это.
Мы хорошо проповедуем, верно?
Да. Мы делаем это все время. Все время. Ты только что коснулся кое-чего. Мы делаем это. Мы собираемся вместе с женами Джерри и Кэролин, Хэппи и Джинни Колвелл,
да.
Деннис и Вики Берг. И мы путешествуем. Мы снимаем номера в гостинице и начинаем общаться.
Это просто начинает расцветать.
Мы проповедуем друг другу так быстро, как только можем. Он сказал, что он силен. Этот восьмой стих является библейским определением процветания рожденного свыше чада Божьего.
Да.
Это определение. Прямо здесь. Теперь посмотрите 9 стих. Как написано, «Расточил, раздал нищим, правда его пребывает в век. Дающий же...» Речь идет о Боге, Отце, нашем Спасителе Господе Иисусе Христе. Это Он в этом стихе Писания, потому что Он восполняет наши нужды по Своему богатству славе.
Да.
Христом,
Христом Иисусом.
Хорошо. «Дающий же семя сеющему». Я хочу, чтобы вы остановились на этом слове здесь. «Дающий же семя сеющему». «И хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей». Во всем этом нет недостатка.
Никакого.
Давайте вернемся назад, к книге Бытия. Помните, что мы недавно читали во второй главе? Здесь говорится о том, что Бог заканчивает свою работу над своим творением.
Да.
Я хочу, чтобы вы сконцентрировались на восьмом стихе. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме, на востоке».
Да.
Джесси, он насадил его.
Он сделал это.
Он не дал Адаму просто голый кусок земли.
Да.
Он насадил сад и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево. Всякое семя. Поэтому он является тем, кто дал умножение. Он дал ему первоначальный проект, и во всех этих растениях, и во всех этих деревьях, во всем этом было семя, чтобы продолжать работу.
До того, как этот сад был посажен, все это было голой землей, понимаешь?
Да, и когда-то все это было просто водой.
Но когда он помещает его, он делает это и помещает там человека. Он думает о наполнении.
Да. И затем он помазывает человека делать это. Он помазал его умножаться.
Это доказывает тот факт, что он поместил Адама во 2 Коринфянам 9:8, во всяком довольстве, во всем. Все физическое, духовное, и за отсутствием лучшего определения, финансовое, было там.
И он продолжает и говорит, посмотрите, что он говорит в Бытие. Вы читаете следующие несколько стихов, и 12 стих. «И золото той земли хорошее, там мдалах и камень оникс».
Это лежало на поверхности земли, им не нужно было добывать это. Это было в полноте.
Знаешь, почему он поместил
почему?
Это туда? Потому что это было красиво. А какая еще польза была от этого в то время?
Да.
Это
да.
Было просто красиво. Вот Божья совершенная воля, исполненная прямо здесь. И грехопадение пришло. И затем пришел Иисус. Затем пришла благодать Божья. Разве здесь не говорится о том же самом? Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, как написано. Расточил, раздал нищим. Правда его пребывает ввек. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей. Джесси.
Это сильно.
Это неправильно, когда кто-то верит в нехватку.
Вот именно поэтому Павел назвал это откровение таинством. Пока это остается таинством, вы не знаете конечного результата этого. Это тайна. Господь открыл ее нам. Павел был во Христе. Он не был в кризисе. Знаете, многие люди в кризисе. Я во Христе. Мы с братом Копландом не хвалимся этим. Мы во Христе. Мы не создаем кризис. Мы поднимаем христиан. Вы понимаете, о чем мы говорим? Мы не умнее, чем любой другой человек. Мы говорим не об этом. Мы говорим об этом откровении, которое настолько открыто нам, и это было настолько открыто через твои с Глорией учения. Не просто «О, это хорошая мысль». Нет, теперь это образ жизни. Понимаете, это реальность.
Да.
Я живу в моем Эдеме.
Да. Мы постоянно так живем.
Я живу в этом, а не просто «О, это была хорошая проповедь».
Путем, по которому мы добрались до этого, было сеяние семени, которое он давал.
Он сказал «сеющему», а не «удерживающему».
Да.
Многие люди хотят удерживать вещи. Да. Одна вещь, которую я знаю о Кеннете и Глории Копленд, если вы будете держаться рядом с ними достаточно долго, вы увидите, как они что-то отдают. Я думаю, что я еще ни разу не был где-нибудь с вами на отдыхе, в служении, везде, где бы вы подходили, кому-нибудь и говорили. Не вы ли тот человек, который должен благословить меня? Это религиозное мошенничество. Но вы постоянно, ты с Глорией, миссия Кеннета Копленда, вы постоянно ищете место, чтобы быть там благословением. Некоторые люди хотят воспользоваться этим. Вы не можете воспользоваться человеком, который понимает это откровение. Я подумал, вот почему это откровение делает то, что оно делает. Вот почему оно функционирует. Это не значит, что дьявол не сражается с ним. Но если вы заметите кое-что, я должен сказать это. Не мирские люди сражаются с вами, а христиане. И знаешь почему? Потому что для них это все еще пока остается тайной. И вы теперь понимаете, о чем говорил апостол Павел, когда сказал «в изобилии вы или в скудости». Это не меняет вас никоим образом. Никак.
Если дьяволу удается настроить верующего против меня, тогда он может разделить дом, и это его цель.
Да. И он делает это через недостаток любви. И когда у вас есть недостаток любви, это значит недостаток Бога.
Недостаток понимания этого. Каждый знает, что мы должны любить друг друга.
Да.
Нет никого, кто не знал бы этого.
Да.
Но это где-то там, далеко, вместо того, чтобы быть вот здесь.
Да.
Наше время подошло к концу. Мы вернемся через минуту.
У Бога есть путь, но где искать его? У Бога есть ответ, но где найти его? Более 20 лет миссия Кеннета Копланда освещала жизнь христиан могучим светом Слова Божьего. А теперь ежедневные телетрансляции делают этот свет еще ярче. Кеннет Копланд каждый день делится теми ответами, которые внесли победу в жизнь очень многих людей. Так что смотрите, не переставая, и этот свет засияет в вас.
Джесси, давай сейчас помолимся. Есть люди, которые задаются вопросом. Вы полагаете, я действительно это могу?
Да.
Скажу тебе, если мы с тобой можем это сможет любой.
Это верно на 100%.
Да. И это не из-за чьей-то особенной личности.
Да.
Это из-за личности Иисуса. Он здесь особенный.
Да.
Все были лишены славы Божьей, поэтому у всех есть право на праведность Божью. И если вы ищете этого прежде всего, тогда все эти вещи приложатся вам. Отец, мы молимся за всех наших телезрителей. Мы молимся о том, чтобы наше понимание было открыто, и чтобы откровение с небес просто изливалось и показывало следующий шаг во всей нашей жизни, ведущий к Иисусу, к престолу благодати. Мы благодарим Тебя за это. Во имя Иисуса. Аминь. Если вы можете сделать так, чтобы вся семья начала мечтать такой мечтой, жить жизнью, не испытывающей недостатка.
Это так сильно.
Слава Богу. Не забудьте заказать для себя нашу книгу «Непобедимый дух веры». Если вы хотите заказать эту, а также другие наши книги, то напишите нам по адресу, который вы видите на экране. До завтра. А пока помните... Иисус, Господь.